Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за твой Дух, который уже пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы верим, что в Духе Твоем мы уже благословлены. Благословлены Духом Господним. Мы благодарны тебе за Иисуса. Благодарны тебе, Отец, за Господа, за Его господство в нашей жизни и за все, что нам доступно через Его господство. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, направь нас в сегодняшней встрече, чтобы то, что Ты хочешь, чтобы мы услышали, чтобы то, что Ты хочешь, чтобы мы увидели, мы услышали и мы увидели во имя Иисуса. И мы принимаем Твое помазание, Духа премудрости и откровения на свой ум и ожидаем могущественного и сверхъестественного действия Твоего Духа. Иисус, мы верим, что Дух Святой научит нас всему. Как Ты сказал, мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Иисус, спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как своих подданных, чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми, чтобы Божий план, Его намерения для каждого из нас лично были исполнены во всей полноте. Спасибо Тебе за помазание, за дух премудрости и откровения, который прямо сейчас будет служить каждому из нас лично. Мы принимаем, что прямо сейчас будет сниматься всякое бремя и ярмо, и дух премудрости и откровения будет проливать свет на всякую тьму. Мы ожидаем. И мы благодарим Тебя, Отец, за откровение, которая будет прямо сейчас наполнять душу каждого слушающего. Мы благодарим Тебя за действие Твоего Духа и за то, что никто из слушающих не останется прежним. Спасибо Тебе во имя Иисуса. И я прошу также и меня помажь, Отец, Духом премудрости Твоей. И помоги мне говорить то, что Ты хочешь, в силе Твоего Духа, во имя Господа Иисуса. И я принимаю помазание. И благодарю Тебя за то, что Дух Твой не оставит никого из слушающих прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня есть побуждение. Я верю, что оно от Духа Божьего. Как в продолжение темы «По вере, чтобы было по милости». Мы с вами рассматривали уже эту тему. Сегодня рассмотреть также вопрос, связанный с верой, а именно праведный верою жив будет. Вообще, это удивительно само по себе слово «праведный верою жив будет», потому что в большинстве случаев слово «жизнь» относят к пребыванию на земле. И в этом есть определенная путаница. Бог есть жизнь. Следовательно, вне Бога жизни нет. То есть жизнь есть только в Боге. Вне Бога жизни нет. Бог есть жизнь. Всякий раз, когда мы говорим, что такова жизнь, или кто-то говорит, что такова жизнь, обозначая время пребывания на земле, в целом эти люди вносят путаницу. Потому что жизнь есть только в присутствии Бога. То есть там, где проявляется Бог, там проявляется жизнь. Когда апостол Иоанн Духом Божьим говорит, я извиняюсь, это не апостол Иоанн, это апостол Иоанн написал, но это сказал Иисус. Я пришел, чтобы вы имели жизнь, да, и имели с избытком. В большинстве случаев слово «избыток» относят к проявлению чего-то в избытке. Более правильно прочитать так. Я пришел, чтобы вам был доступен Бог. И чтобы Бог вам был доступен с избытком или без ограничения. Если вам доступен Бог без ограничения, то есть ограничения с Бога сняты в вашей жизни, то, следовательно, и все остальное тоже будет с избытком. Потому что в Боге есть все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Вне Бога жизни нет. Поэтому всякий раз, когда вы встречаете в Писании слово «жизнь» или где-то слышите слово «жизнь», пожалуйста, делайте сразу преломление на слово «Бог». Потому что невозможно отделить слово «жизнь» от слова «Бог». И если кто-то, как еще раз есть такое побуждение, если кто-то вам говорит «такова жизнь», говорите «нет, такова смерть». А жизнь такова, какова она в Боге. Потому что вне Бога жизни нет. Да, возможно, возникнет какая-то дискуссия на эту тему. Но в целом и для себя вы тоже сделаете хорошее в этом плане заключение. Потому что какова жизнь на самом деле, потопом смыта. И на сегодняшний день никто не имеет представления, какова жизнь или какова она была изначально спланирована и представлена в Эдемском саду. Все, что вы видите сейчас, это есть следствие бесславия. И так не будет, чтобы вы понимали. Поэтому праведный верою жив будет, нужно преломлять именно в аспекте того, что связано с Богом. То есть можно еще сказать так, праведный верою с Богом будет. Хорошо, хорошо. Можно еще сказать так, праведный верою жив по-любому будет. Тоже хорошо, в любом случае хорошо. То есть мы можем к слову «жив» применять разные аспекты, которые в целом проявляют Бога. Дух Божий несет благословение? Значит, праведный верою благословен будет. Вера побеждает мир? Праведный верою побеждать будет. И вы можете так вкладывать сюда разные моменты. Поэтому в большей степени сегодня есть побуждение, сколько затронуть не вопрос веры и что она в результате делает доступным через Бога, а вопрос праведности. Потому что вопрос праведности вроде бы несложный сам по себе вопрос, но недостаток откровения иногда делает нас нерешительными, хотя праведность представлена как броня. С другой стороны, как в броне можно быть нерешительным? Но отсутствие откровения о праведности делает нерешительным, потому что ну как можно быть нерешительным, когда вы едете в танки? Только если разве что по минному полю. А если поле не минное, то нерешительным быть невозможно, потому что вы в танке. Вот примерно это праведность. Поэтому сегодня мы позволим Духу Божьему поработать над нами в вопросе праведности и открыть каждому из нас лично в вопросе праведности то, что нам нужно увидеть. Потому что написано, что праведный верою жив будет. То есть это уже говорит о том, что праведный верою не зависит от того, что происходит в этом мире. И этот мир не может влиять на праведного. И вы сегодня, я верю, вот где-то в этом направлении откровение и получите. Первое, на что делать ударение, как мы уже говорили, на праведность. Поэтому о ней мы и поговорим. Давайте зададим себе такой вопрос и начнем исследование. Кто в глазах Бога праведный и как становится праведным? Я знаю, что вопрос сам по себе вроде бы звучит как детско, но я думаю, что откровение должно быть. Потому что мы верим, что мы праведны. Но пусть это придет еще как откровение, возможно, дополнить что-то, а возможно, что-то наоборот высвободит. Ответ мы найдем, конечно, в нашем праотце Аврааме. Читаем сказанное Духом Божьим через апостола Павла в послании к Галатийцам. Именно там раскрываются некоторые моменты, связанные с праведностью Авраама. Галатам 3 глава 6 стих, там написано «Так». Мы узнаем «как», потому что если «так», то надо знать как. Так Авраам поверил Богу. Мы узнаем, как Авраам поверил Богу. И это вменилось ему праведность. Поэтому прежде чем читать дальше, нам нужно узнать, как Авраам поверил Богу, что это вменилось ему праведность. Давайте я сразу кое-что обозначу. Здесь есть важный момент. Авраам язычник. Может быть, для кого-то это новость? Но чтобы вы понимали, что Авраам – это был житель Ура Халдейского. Это были язычники. Поэтому термин «еврей» или «еврейство» или «евреи» в целом больше было не как национальность, а как народ, избранный Богом. Это потом это стали использовать как национальность. Но это было обозначение избранности. Еврей, избран.
Богом,
а не национальность. Потому как таковой национальности, такой вроде бы и не существует. Почему? Потому что праотец, или от которого произошли, в том числе и евреи, вообще был не еврей, а халдей. Чтобы вы правильно понимали саму ступень. Потому слово «еврей», оно стало появляться дальше, когда была определена предизбранность тех, кто рождались по вере. По вере кого? Авраама. Так Авраам поверил Богу. Хорошо. Читаем эти события, как он поверил. Бытие 15 глава, с 4 по 6 стих. «И было слово Господа к нему, к Аврааму, и сказано, не будет он, там в данном случае один человек, твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь сосчитать их. И сказал, столько будет у тебя потомков». Слушайте. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это, хорошее слово «это», потому что «это» надо знать, что «это». Вы скажете веру, надо понять, в чем она выражалась. И он вменил ему это в праведность. Мы знаем, что веру, но как выражалась вера Авраама, и в чем она выражалась? То есть нам нужно обозначить для себя детали. Читаем, что Дух Божий сказал о вере Авраама через Иакова. Мы сейчас постепенно прочитаем. Мы будем сегодня много читать из Писания, чтобы получить откровение. Книга Иакова, 2 глава. Так и вера, если не имеет дел, мертва или бесполезна сама по себе. Смотрите, какое интересное здесь вообще. Вообще в книге Иакова создается конфликт. Потому что мы знаем, что никто не спасается делами. Да? Как бы все об этом говорят. Но здесь написано, вера без дел бесполезна. Но правильно вообще обозначить, что есть дела веры, а есть просто дела. Есть дела, как послушание вере, а есть просто дела. Поэтому здесь говорится о делах, которые являются послушанием сказанному Богом. То есть Бог что-то сказал, вы верите, что то, что Он сказал, истина, и поступаете на основании сказанного. Это называется дела веры, поступать на основании сказанного Богом. Я постараюсь до вас донести, потому что это важный момент, чтобы вы понимали, потому что, читая дальше, создается вроде бы конфликт, но его на самом деле нет. Так и вера, если не имеет дел или послушания ей, бесполезна сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. Или как ты можешь верить, если ты не делаешь то, что тебе говорят? А я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един. Молодец, хорошо делаешь. Но и бесы веруют и трепещут. То есть в чем вера? Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без действий мертва или бесполезна? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера, слушайте внимательно, содействовала делам или вера направляла дела его? Вера направляла дела его. То есть то, что он делал на основании того, во что он верил. Он верил и делал, во что он верил. Вера содействовала делам или направляла его в его поступки. И делами веры вера достигла совершенства или результата. Конечно, здесь стоит вообще поразмышлять, посидеть, как бы уделить этому внимание, чтобы оно впиталось. Потому что создается вроде немножко прецедент. На самом деле его здесь нет. Допустим, я приведу вам просто такой пример. Если вы берете стих из Писания. «Спасешься ты и весь дом твой». Как бы согласно этого местописания, вам доступна вера в отношении спасения ваших родных и близких. Но учитывая то, что здесь написано, что вера без дел мертва, то вы понимаете, что есть какие-то дела веры на основании «спасешься ты и весь дом твой». Какие дела веры? А дела веры в этом стихе «спасешься ты и весь дом» выражаются в том, что вы должны начать разговаривать и поступать в отношении родных и близких, как в отношении спасенных. Подарить им то, что дарят спасенным. То есть ваши действия должны теперь основываться не на фактах, а на том, что сказано. Так вера делами достигает совершенства. Дела веры – это поступки, основанные на Слове Божьем или на Его обетовании. То есть, если ты веруешь, то оно должно выражаться в чем? В словах и поступках. Мы немножко об этом говорили, что верующий или что кто-то является верующим, должно быть видно раньше, чем он сам об этом как-то обозначится. Почему? Потому что то, как человек говорит, и то, как человек поступает, должно говорить о том, что он верующий. Но иногда приходится с человеком начать разговаривать и спрашивать у него, а вы верующий? Хотя уже общаетесь 10 минут, и за 10 минут не стало ясно, что он верующий. То есть его вера не видна. А вера должна быть видна. То есть вера – это не то, что возможно спрятать. Но если она спрятана, значит, где вера ваша? Я верю, что потихонечку вы войдете в то, что здесь представлено. Возвращаемся. Не делами ли оправдался Авраам отец нас, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера или действие на основании сказанного Богом достигло совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу. Подождите, а как мы знали, что он веровал? Действия. Слышите? Веровал. Откуда мы знали, что он веровал? Действия на основании сказанного. Откуда мы знаем, что вы веруете? Должны быть действия на основании сказанного. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это, а теперь скажите мне, что? Дела на основании или поступки на основании сказанного Богом вменились ему в праведность. Не просто «я согласен с тобой, Господь». Нет. Бог сказал, Авраам принял и стал говорить и поступать на основании этого. И это вменилось ему в праведность. То есть он был принят Богом на основании того, что кто вначале принял Бога? Он. Авраам принял Бога в его слове, а Бог принял Авраама в его поступках. Смотрите, как интересно получается, да? Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам.
Хорошо, пошлите дальше. Тут начинается только разворот. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами? Подождите, не поступками просто, а делами, а не верою только. Послушайте, я сейчас хочу здесь нести я. Есть дела веры, есть дела, а есть просто вера. Здесь соединяются дела веры, а не просто вера. Потому что вы можете сидеть и не поступать по своей вере. А можете поступать по своей вере. Подобно Авраам, подобно Ира-Рав-блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел или соответствующих ей действий мертва или бесполезна. А теперь возвращаемся к посланию к Галатам. Мы немножко дали разворота, а теперь послание к Галатам. Мы начали читать. Так Авраам поверил Богу, это Галатам 3 глава 6 стих, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Стоп. Кого здесь называют верующим? Поступающих на основании слова. Вам нужно за это ухватиться. А теперь скажите мне, возможно ли спрятать веру? Возможно быть верующим незаметно? Невозможно. Я веровал, потому что делал? Говорил. И вера без соответствующих действий бесполезна. Веру спрятать невозможно. Она всегда выражается в словах, а они всегда специфичны. В поступках, и они тоже специфичны. Познаете, что? Верующие – суть сыны Авраама. Авраам поступал на основании слова. И кто поступает на основании слова – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе, Авраам, или подражающий тебе в этом, благословляться все народы. Итак, верующие благословляются. А ну разверните мне слово верующие. Что-то я вот хочу, чтобы вы развернули. Верующие это кто? Верующие. Кто это? Поступающие по Слову Божьему благословляются. А как вы думаете, почему именно поступающие по Слову Божьему благословляются? Не-не.
Потому что они верят в это слово.
Не-не. Послушайте. Когда вы поступаете по Слову Божьему, вы всегда придете к благословению. Потому что Слово Божие ведет к чему? Благословение. Это неизбежно. Знаете, если вы идете по этой дорожке, вы придете к стулу. Вот называется «поступающие благословляются». Потому что когда вы поступаете по слову, слово ведет вас к благословению. Не просто верующие, а поступающие. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. То есть, когда вы поступаете по слову, благословения будут проявляться. Хотя вы благословлены сразу. Но чтобы благословение проявилось, к нему надо применить веру. Вы благословлены сразу, как только родились свыше, потому что это наследие рожденного свыше. Но проявление наследия всегда связано с делами веры. Пошлите дальше. Потому что нам нужно дальше исследовать Авраама. И теперь мы заглянем с вами уже, заглянем с вами в послание к римлянам, 4 глава. Будем читать с 1 стиха. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, здесь не говорится о делах веры, а просто поступками, хорошими поступками. Опять, вот как раз вот здесь представлены две формы дел. Просто хорошие поступки перед людьми. То есть люди довольны, люди благодарны. Люди вам говорят спасибо и обнимают вас, и говорят, вы настоящий добрый человек. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу не перед Богом. Послушайте, если вы делаете добрые дела для людей, и они вас действительно об этом просят. То есть, допустим, брат попросил брата помочь ему донести шкаф. Брат помог брату, донес шкаф. От кого благодарность? От брата. Потому что кто попросил? Это не вера, это помощь. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, а не человеку. И это, или послушал Авраам Бога, и это вменилось ему праведность. Мы говорили, что послушание всегда связано с определенными действиями веры. Если послушание слову вера, оно связано с действием веры. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. Объясню. Если вы выполнили какую-то работу, то вам за нее платят не по милости, а потому что должны заплатить. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера вменяется в праведность. Послушайте. Если Бог мне сказал, а я это делаю не потому, что я достойный, а потому, что я делаю то, что Он сказал, просто Он сказал, я делаю. Я даже не ставлю вопрос, могу я это делать, достоин я это делать, получится у меня. Если Он сказал мне, я это делаю. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Слышите, опять-таки, фигурирует слово «дел», там независимо от дел, а там вера без дел мертва. Чтобы вы понимали, что здесь о разных делах идет речь. Дела веры очень важны, и они необходимы. Но нехорошие просто поступки вменяются, потому что хорошие поступки делаются перед людьми, а дела веры делаются перед Богом. Хорошие поступки чаще связаны с людьми, с их просьбами. А дела веры всегда связаны со Словом Божьим, с Его просьбой. Я верю, что вы легко сориентируетесь в этом вопросе. Потому что если, опять еще раз, если сестра попросит брата что-то сделать, это не действие веры. А он получит благодарность от сестры, но не от Бога. Не, он скажет, конечно, Господь может ему сказать спасибо за то, что ты позаботился о моей сестре. Но это не дела веры. Но если брат получает слово от Бога, то вот действие на основании слова – это дела веры. Теперь вопрос. Что будет ему меняться в праведность? То, что он помог сестре просто потому, что сестра попросила? Или то, что Бог сказал ему делать, и он сделал? Вы видите? То есть я верю, что вы здесь не сможете запутаться. Потому что на сегодняшний день фигурирует такой взгляд, что если я больше делаю добрых дел, послушайте, дела делам рознь. Дела веры вменяются в праведность, а не добрые дела. Добрые дела важны, конечно. Добрые дела это хорошо, но не они вменяются вам в праведность. А послушание слову вменяется вам в праведность. Когда вы поступаете на основании слова, это вменяется вам в праведность. Когда вы берете слово, и оно говорит, спасешься ты и весь дом, и вы начинаете относиться к своим родным и близким, так, будто бы они спасены, и это будет вменяться вам в праведность. Но если вы относитесь к своим близким хорошо, лишь потому что они заслужили, чтобы к ним хорошо относились, то вы получите благодарность от них. Но это абсолютно не имеет никакого отношения к спасёшься ты и весь дом. Пошлите дальше, потому что здесь нам нужно углубиться. Блажен человек, которому Господь не вменит грехов. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? Когда он уже был обрезан или до обрезания? Нет, по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания, знак завета, он получил как знак веры. То есть знак обрезания пришел после веры. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру. Давайте здесь тоже для себя обозначимся. Прежде была вера, а потом знак. Слышите? Вначале была вера, а потом знак завета. То есть вначале была вера, потом завет. Вера, завет. То есть вначале Авраам стал праведным по вере, а потом заключил завет с Богом. То есть праведность по вере вменяется вам, независимо от того, верите вы даже в завет или не верите. Вы в завете, и завет важен. Но праведность дается не по завету, а по вере. Сейчас я вас подведу потихонечку. Ибо знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и нам вменилась праведность, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отцом нашего, по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающийся на законе или на правилах закона суть наследники, то тщетна или бесполезна вера, бездейственное обетование. Ибо закон, слушайте, производит гнев, потому что где нет закона, не видно и преступления. То есть цель закона выявлять грех, а не делать праведным. Это тоже важная деталь, потому что цель закона никогда была направлена на то, чтобы сделать человека праведным. Праведность приходит через послушание слову, но не закону. Есть праведность по закону. Когда вы послушны закону, то вы становитесь праведными по слушанию. То есть послушание делает вас праведными, а не сам закон. Ибо если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственное обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, не видно преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама. Давайте здесь остановимся. Мы рассматриваем вопрос праведности. Как она строится? На чем строится праведность? Давайте рассмотрим теперь праведность, которую мы обрели после покаяния. Что мы сделали для того, чтобы обрести праведность перед Богом? Какой шаг мы сделали? Остановимся. Мы сделали то, что он сказал сделать. Заметьте, Бог всем повсюду повелевает покаяться. Есть. Покаяться как? Покаяться перед его сыном или покаяться во имя Иисуса. Мы это сделали? Заметьте, что нам вменяется в праведность? Послушание чему? Сказанному им. Вы зафиксируете просто сам механизм. Если вы его зафиксируете, дальше вы будете иметь его просто всегда. Почему? Когда вы понимаете, что послушание слову фактически активирует вашу праведность, а праведность это броня, то вы понимаете, что когда вы начинаете поступать на основании слова, фактически препятствий для вас, как для праведного, нету. Потому что, опять-таки, нам не достает еще откровения о праведности. Но праведность сама по себе, она включает свет, вы начинаете светиться. В духовном мире вы светитесь. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех не только по закону, но и по вере потомкам Авраама. Итак, снова вопрос. Кто в глазах Бога праведный и как становится праведным? Праведный в глазах Бога становится тот, кто отвечает на его призыв. Несложно. По вере, чтобы было по милости. Праведным в глазах Бога становится тот, кто отвечает на его призыв. И делает то, что ему говорят, без оценки своих способностей. Религия всегда подводит к тому, а готов ли? И вы иногда спрашивая людей, вы хотели бы принять Иисуса Господом? И они вам говорят, ну, я еще не готов. Все. Еще раз читаю. Праведным в глазах Бога становится тот, кто отвечает на его призыв. И делает то, что ему говорят, без оценки своих способностей. Если бы Авраам начал рассматривать себя, готов, не готов, достоин, недостоин, ничего бы в праведность ему не вменялось. Праведность – это отношение Бога к человеку так, будто бы он никогда не грешил. То есть праведность – это чистая страница. Брат Олег, получается так. Что если я отвечаю на Божий призыв, то в глазах Бога я человек, который никогда не грешил? Совершенно верно. Вы абсолютно безгрешный человек. А теперь следующий вопрос. Как становится праведным человек после того, что Сын Божий Иисус сделал на кресте? Потому что мы увидели, как праведным стал Авраам, как он находился в праведности Божией. Теперь давайте посмотрим уже больше по Новому Завету. Сведем это вместе. Римлянам 4 глава, 18 стих. Читаем с 18 стиха. «Он, Авраам, сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое». Заметьте, всегда присутствует по сказанному, по сказанному. И не изнемогши в вере, не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании. В чем не поколебался? В обетовании. Божьим не вере, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Праведность всегда фигурирует или находится вместе с действием. Потому и вменилось ему в праведность. Еще раз считаю. Он был вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. То есть Авраам идет навстречу Богу. Бог идет навстречу Аврааму. Авраам вполне уверен, что Бог исполнит обещанное. Бог идет навстречу Аврааму. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, слушайте. Не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим. Давайте здесь остановимся. Потому что здесь вот есть момент покаяния. То есть тот момент, когда вы отвечаете на Божий призыв покаяния, в этот момент ваш ответ на призыв покаяния вменяется вам, праведность. Точно как Авраам ответил на призыв Божий, точно как Авраам ответил на просьбу Божию, и ему это вменилось в праведность. Брат Олег, вы хотите сказать, что может не один поступок вменяться в праведность, да? Да? Вы скажете, а зачем тогда в целом не один поступок менять в праведность? Давайте возьмем, я представлю вам такую картину. Когда вы начинаете стоять в вере, допустим, о спасении своих родных и близких, когда вы начинаете стоять в вере, вы, может быть, не безупречны. Я имею в виду, если вас просканировать по святости, вы не вписываетесь вообще в возможность стоять в вере. Но надо, чтобы по милости. Получается, когда вы начинаете поступать по слову, это вменяется вам в праведность. И вы перед Богом стоите в вере, так, как будто вы никогда не грешили. Хорошая комбинация. Хорошая комбинация. Понимаете? По вере, чтобы было по милости. Потому что когда по милости, вам не вменяются ваши ошибки. Хорошая комбинация. И здесь присутствует праведность. Потому что когда вы делаете по вере, она вменяется вам в праведность. Когда она меняется вам праведность, к вам применяется милость. И тогда ваши вообще, вас Бог рассматривает так, как будто вы никогда не грешили. А теперь представьте, стоит в вере тот, кто никогда не грешил. Получится у него или не получится? Ну, конечно, получится, потому все возможно кому? Верующим. Смотрите, как все связывается. Брат Олег, подождите, так праведность это стопроцентная гарантия? Но я же вас к этому подвожу. Другое дело, что когда начинает активироваться ум, он дает оценку. Могу, не могу, достоин, недостоин, выдержу, не выдержу, получится, не получится. Послушайте, все возможно с Богом. Все возможно Богу и все возможно верующим. Вам просто нужно ухватиться за праведность. Вам нужно ухватиться, что ничего не может вас осквернить, если вы остаетесь в вере. Никто не меняет, послушайте, никто не встает, не говорит вам, перечислите, пожалуйста, все свои грехи. И пока вы не покаетесь во всех своих грехах, разговора с вами. Скажите, сколько грехов перечислил Авраам, прежде чем его дела вменились ему в веру? Ни одного. Все, что сделал Авраам, принял Божий призыв и пошел. И это вменилось ему в праведность. Все, что делал Авраам, это отвечал на Божий призыв. Не всегда, не всегда. Этот парень был не всегда, потому что в определенных ситуациях он жену свою подставлял, потому что страх был. Но как только Авраам отвечал на Божий призыв, сразу написано, и это вменилось ему в праведность. И это вменилось ему в праведность. Ты будешь отцом множества, показал звезды. Хорошо, и это вменилось ему в праведность. Он ответил, возьми своего сына, пойди на гору, и это вменилось ему в праведность. Впрочем, не отношение одному ему сказано, что вменилось ему, но и по отношению к нам, вменится нам, верующим того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть, как только вы приняли призыв покаяния и совершили покаяние, это были ваши дела веры. Потому что первый шаг веры, в делах веры, это если устами будешь исповедовать, сердцем веровать, спасешься. То есть вот это были первые дела, исповедовать. Потом есть следующие дела. Это уже то, что будет приходить на основании Писания или на основании того, что скажет вам Дух Божий. Вы видите, что праведный – это человек, который постоянно делает веру. То есть он живет верой, он говорит веру, он живет верой, он поступает верой. То есть то, что спрятать невозможно. Что мы здесь увидели в этих словах? Что Бог через своего Сына Иисуса, через веру в Него, как агнца за грехи человека, дарует в Нем прощение грехов и праведность по вере в Него. То есть это первая ваша стартовая праведность. Первое, то, что срам сразу дало вам праведность. В первом послании к Коринфянам, 1 глава, 30 стих написано: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». А о чем это уже говорит нам? Слушайте внимательно. Рожденный свыше, праведный перед Богом не потому, что заслужил быть им, а потому что Бог так решил, это его благоволение через его Сына Иисуса. Вы принимаете Иисуса, послушайте внимательно, и принимая его, вы принимаете его праведность. Как вам такой расклад? Брат Олег, так что у меня нет моей праведности? Нет. Нет, просто нет. Когда я получил откровение, я понял, что мне не нужно пытаться быть праведным, потому что я не могу быть праведным. Но я могу принять того, кто праведным, и быть праведным в нем. И мне сразу стало легче. Потому написано, что ваша праведность, как запачканная одежда, то есть не надо пробовать это делать. Примите праведность Иисуса и оставайтесь в ней. Ну что, это же намного легче, правильно? Потому что вопрос вашей праведности – это сканировать вас в вашей жизни. Вы не пройдете через этот сканер святости. Вопрос Иисуса праведности – это вопрос милости к вам. Вот по милости вы пройдете, а по святости не пройдете. Потому лучше как? По милости. Потому что милость превозносится над судом. Хорошо, есть. Вы видите, какой сразу приходит свет. Это такое облегчение. Опять-таки, я вырос в такой тоже деноминации, где всегда, знаете, надо поступать правильно, надо... Я согласен, да. Но когда вы постоянно на это ставите фокус, то получается, человек становится, знаете, постоянно каким-то он опасается сказать, опасается сделать. А что будет? А что будет? А что будет? А что будет? Он пытается везде правильно выглядеть перед Богом. И я могу сказать точно, это никогда не получится. Давайте я вам дам стих, который разрушит всю вот эту теорию, которую люди настроили. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, скажите мне, кто из сегодняшних рожденных свыше живет так щепетильно, выполняя правила закона, как книжники и фарисеи? Никто. А он сказал, если ваша праведность не превзойдет ихнюю. Брат Олег, как же она может тогда превзойти? Только одним способом. По вере, чтобы было по милости. Так что забудьте возможности представить самим себя Богу праведным. У вас это никогда не получится. Самоправедность не реализуется вообще. Не реализуется. Поэтому все, что вы можете делать, это стараться. Все, что вы можете делать, это отвечать на его призыв. И когда вы отвечаете на его призыв, это вменяется вам праведность. То есть, если Бог попросит тебя, дай, пожалуйста, твою ручку брату. Хорошо. И это вменилось вам в праведность. Даже так? Ну, а как вы думали? Это ж Бог вам сказал? Да. И вы по вере поступили? Да. И это вменилось вам в праведность. Брат Олег, так каждый день может что-то вменяться в праведность? Ну, конечно. Праведный верою всегда. Всегда праведный верою. Верою праведный. Я верю, что теперь у вас расширяется немножко вот эта связь между праведный и верой уже будет. Потому что сама позиция праведности, здесь не говорится, что, знаете, как вот он как праведный, и все, ему больше даже не надо, ну все, знаете, прикрепился ярлычок и переживать нечего. Нет, послушайте, праведность, ее нужно всегда поддерживать, подпитывать, подкреплять. То есть это то, в чем нужно жить постоянно. Все. Праведный верою, жив будет. Пошлите дальше, мы еще не закончили. Итак, рожденный свыше. Праведный перед Богом не потому, что заслужил быть им, а потому, что Бог так решил. Это его благоволение через его Сына. Возникает следующий вопрос. Как рожденному свыше сохранять праведность перед Богом. Мы сейчас уже говорим о сохранении ее. Читаем из Евангелия от Иоанна, 15 глава, с 1 по 7 стих, слова Иисуса. Иисус учит. «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь». Мы говорим о праведности Иисуса и о том, что мы в Иисусе праведны. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода». А вот и дела веры. Слышите? А вот и дела веры. Он отсекает. Вера без соответствующих действий мертва, бесполезна. Мертвая ветвь не приносит плода. И всякую приносящую плод, а вот дела веры, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово или через то, что вы приняли и то, что вы поступали, которое я сказал вам или проповедовал. Прибудьте во мне, а вот как пребываете в праведности. Вы пребываете в нем или делаете то, что он говорит вам делать. Брат Олег, а что он мне говорит что-то делать? Да, он говорит вам делать. Дух Святой от моего возьмет и возвестит вам. Он постоянно говорит вам делать. Другое дело, вы не всегда обращаете на это, а может быть вообще не обращаете, но он всегда говорит вам что-то делать. Я верю, что служение Иисуса не прекратилось и не прекращается. Оно постоянно присутствует там, где двое или трое собраны во имя Его. Если здесь собраны во имя Его, здесь всегда присутствует Его служение, которое может выражаться: «Поправь, дай место, уступи, дай ручку, скажи спасибо, обними». Другое дело, мы не рассматриваем это как что-то важное. Послушайте, может быть, для сестры, если вы подойдете и скажете: «О, сестра, у вас сегодня прекрасная прическа, вы прекрасно выглядите». Все, для нее это будет лучше цветов. А по сути дела, кто попросил вас это сказать? Господь Иисус. Вы это сделали по вере?
Да.
И это вменилось вам в праведность. Ах, ну что, сложно?
Нет.
Брат Лев, теперь я на основании того, что я сделал, я могу теперь... Теперь вы можете прорываться, пожалуйста. Потому что послушание лучше жертвы. Вот вам. Видите, как оно все взаимосвязано. Возвращаемся. «Прибудьте во мне, и я у вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне». То есть пребывать в Иисусе – это значит реагировать на Его просьбы. Это пребывать в Иисусе. Если вы верите, что Он Господь, то Иисус сказал: «Что вы называете меня Господи, а не делаете того, что я говорю вам». Брат Олег, он всегда говорит нам что-то делать? Всегда говорит нам что-то делать. Потому что живой организм шевелится. Если он не шевелится, то вы думаете, наверное, спит. Или другой вариант – умер. Если спит, то я его разбужу, а если умер, то помолюсь за воскрешение. «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Ну, послушайте, праведность всегда плодовита. Потому что, когда вы постоянно делаете что-то, в делах веры присутствует, оно всегда выражается в плоде. Много плода. «Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон как ветвь и засохнет». Потому что опять-таки вопрос праведности. «И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои прибудут в вас», вернее, словами, «вы будете делать то, что я вам говорю, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, потому что вы и праведны будете, и вера, дела веры. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». То есть Иисус заинтересован в этом. «И будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». То есть рожденный свыше сохраняет праведность, пребывая в праведности Господа Иисуса. Как Иисус пребывал в праведности Отца, делая то, что Отец говорил. Как Авраам стал праведным по вере, ответил на Божий призыв. И каждый раз, отвечая на Божий призыв, это вменялось ему в праведность. Как мы стали праведны по вере в Иисуса, ответили на призыв, покаялись. Теперь как пребываем в Иисусе, отвечая на Его призывы?
Поэтому мы можем точно сказать, что вне Господа Иисуса праведности для рожденного свыше не существует. Иногда верующие спорят, я праведный, я или неправедный. Послушайте, я в нем, и я праведный. Поэтому о праведности говорить без него не надо. Если вы говорите о праведности или о святости, всегда говорите в нем. Так вы правильно это говорите, потому что святость ваша освящена им. То есть вы святы, потому что Дух Святой свят. Вы праведны, потому что Он праведен. Когда вы в Нем, вы святы и вы праведны. Сами по себе вы такими быть не можете. Поэтому очень всегда важно обозначать в Нем. Так не будет конфликта. Как-то меня спросили, брат Олег, а вы праведны? В Нем. Я сразу говорю, в Нем. А вы святы? Я говорю, в Нем. И спора не было. В Нем. Все. Конечно, я мог сказать, да, я святый, да, я праведный. И это был бы конфликт. Потому что вопрос, который задавал тот человек, сам по себе, он очень ортодоксальный. Поэтому если он услышал бы, что без него все, я не знаю, что у него там за спиной было. Я не создавал конфликта, я сразу обозначил, да, в нем. Это правильно. Не создавайте конфликта, их и так хватает. Поэтому праведность, о которой мы говорим, предполагает обязательную веру в то, что Бог смотрит, слышите, на рожденного свыше точно так же, как на своего Сына Иисуса. Так вы пребываете в Нем. К этому тоже нужно применить веру, и в этом тоже есть своя праведность. И если вас спрашивают, ну как, где Иисус во мне? А ты где? В нем. Вы всегда должны обозначать это. Потому что в этом тоже, подслушайте, если вы пребываете в Иисусе, вам доступно слышать Его голос? Да. Значит, Он вам говорит? Да. Вопрос, делаете ли? Да. Хорошо. Верой, да. Вы уже можете сами дискуссию даже с самим собой вести на эту тему. Иисус, ты во мне? Написано, да. И Дух Святой от тебя берет и возвещает мне? Да. А почему я не слышу? Нет. А что нет? Ты не можешь не слышать. Просто голова говорит, я не слышу. А Дух говорит, а я слышу всегда. Вот и вся дискуссия. Хорошо, но это уже другая тема. А теперь давайте посмотрим на себя через Иисуса, или, как говорится, через Иисуса о нас. Мы же говорим о праведности Иисуса. Римлянам 6 глава со 2 стиха. Хорошее вступление. Мы умерли. Вот почему мы и праведны. Потому что мы умерли. Сейчас я вам скажу очень важную деталь. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Или как же нас называть грешными, если мы умерли для греха? Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в дух Господа Иисуса, в смерть Его погрузились? То есть как только ваш дух наполнился Духом Божиим, в это же мгновение вы умерли и воскресли. То же мгновение. Итак, мы погреблись с Ним погружением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной или в новой жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскрешения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли с Господом Иисусом, с Христом,
то веруем, что и жить будем с Ним. Веруем, что живем с Ним. Аминь. Живем с Ним. Зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умрет, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвым для греха, живыми для Бога. Мертвым для греха, живыми для Бога. Скажите, болезнь несет что? Грех. Почитайте себя мертвыми для болезни. Брат Олег, вы слышали, что грипп идет, а я мертвый. Мертвые не болеют. А для кого же вы живой? Для благословений. Хорошо устроились, спасибо. Так приятно поговорить, да? Почитайте себя мертвыми для всего, что несет в себе грех. Вам придется занять эту позицию, потому что в этом тоже есть ваша праведность. Почитайте себя. Это просьба Бога. Это не то, что, знаете, почитайте себя мертвыми. Когда-то Дух Божий мне показал, что смерть – это приобретение. Брат Олег, я знаю этот стих. Вы знаете, я получил откровение, что смерть – это приобретение. И я понял, что умирать можно гораздо раньше, чем она придет. По вере. То есть с какой целью идет грипп? Смерть. А я умру раньше, чем он придет. Хороший вариант. Какая цель любого долга? Тоже смерть. Рекомендую умереть раньше, чем он будет достигнуть своей цели. Причастие – это когда вы смерть Господню возвещаете вместо своей смерти. Слышите? И Писание говорит, что если бы они размышляли о теле, о крови, то они бы не умирали. А по причине того, что они размышляют, многие умирают. Потому что если бы они приняли верой, что они умерли, то они бы не умерли. Потому что смерть один раз приходит. Я рекомендую вам исчерпайте лимит смерти, и все. Раз навсегда. А умирайте для того, что несет проклятие. Все, я умер. Я умер для долга. Когда вы умрете для долга, это не значит, что его надо выплатить. Просто теперь он не будет лишать вас рассудка, чтобы оставаться в вашей жизни. Потому что долги остаются в жизни людей, и люди не могут выйти из долга, потому что долг лишает рассудка. Должник становится рабом взаимодавца, он не может думать как свободный человек, он теряет рассудок. Так действует долг. Но если вы умираете для долга, возвращается рассудок, и вы выплачиваете долг силой Божией. Так это действует. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господом и нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. Теле, не в духе, а в теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов или тело ваше греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Что это за орудие праведности? Представьте свое тело для дел веры. Это и есть орудие праведности. Когда ваше тело выполняет дела веры, то вы находитесь в праведности. Давайте немножко подытожим. Вот это то, что я хочу, чтобы вы сейчас увидели. Праведный – это тот, кто верой на кресте умер вместе с Иисусом. Примите это верой. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше вот это пропустил через себя и прошел это все, это бы полностью повлияло. Это на мою жизнь повлияло. Потому что одно из основных переживаний, которое у меня было, это то, что я вам сейчас говорю. Это было переживание буквально 2 минуты. Но за 2 минуты я с Иисусом был на кресте. Я пошел вместе с Ним в ад. Я был вместе с Ним в аду. И я воскрес. Все это в 2 минуты. Это было видение. Это было переживание со всем, что несло в себе. Но я понял, что это и есть радостная весть. Я понял, что это и есть важная составляющая, чтобы дьявол не мог тебя победить. Потому что если ты уже был в аду, тебе не нужно его бояться.
И кто-то спросит, ну, вы знаете, вы пойдете в ад. Я уже там был. Туда пускают только один раз. А я уже там был. Я уже исчерпал лимит. Праведный – это тот, кто верой на кресте умер вместе с Иисусом. Примите, что вы вместе с Ним умерли. И если вам кто-то говорит, ну, вы хотите сказать, что вы были на кресте, в нем был. Послушайте, если вы не были в нем на кресте, вопрос, спасены ли. Вы были в нем на кресте. Примите это верой. Праведный – это тот, кто верой на кресте умер вместе с Иисусом. Верой был в нем в аду. Верой в нем там понес свое наказание. И верой в нем воскрес к новой славной жизни, дарованной Богом. То есть вот это все пройти надо. И в целом это определяет ваш статус сразу. Праведный. Праведный. Потому что вы принимаете в нем все, что он понес. Все. Вы принимаете это веру. Это тоже дар. Почему написано дар веры? Потому что вам не нужно проходить это все, чтобы иметь это все. Вам нужно поблагодарить за это все и жить так, как будто это все вы уже прошли. Если вас кто-то спрашивает, вы были в аду? Вы говорите «да». Вы были на кресте? Вы говорите «да». Вы понесли свои наказания? Вы говорите «да». Так и «да». И той церкви, где я в свое время был, я сказал «да». И меня сразу на братский совет. Я не знал, что так реагируют люди. Потому что, когда я прошел это откровение, я прибежал сразу к братьям. Говорю, братья, я был на кресте. Я не знал, что нужно сказать в нем. Я тогда еще не успел, знаете, набраться такого опыта, как они мне помогли набраться. Они, ты был на кресте? Да. И я добавил, я был в аду. Ты был в аду? И я воскрес. Они сразу звонок пастору, и на следующий день меня на братский. Отчехвостили. А потом я получил следующее откровение буквально через 2 дня, что Иисус завтра приходит. Кто меня тянул за язык, им это сказать? А я получил откровение, понимаете, что Иисус завтра приходит. То есть в смысле в том, что будьте готовы Его встретить. Это был еще хуже Синедрион, чем первый. И я понял, молчи. При многословии не избежать подзатыльников. Я никогда не знал, что это возможно в церкви, понимаете? Это моя первая церковь была, где Синедрион любил меня. Я познакомился там с Синедрионом по-настоящему. Каждое откровение, которое мне приходило, из меня пороли за это откровение. Но самое первое, это самое сильное. Когда я сказал, что я был в аду, они вообще там красные были, как помидоры. Если вы там не были, то вам еще тогда предстоит там быть. Лучше примите это верой. Поблагодарите Бога. Спасибо тебе, Господь, за то, что в тебе я был в аду. В тебе я был в аду. И тогда страх смерти не будет вами обладать. В Писании написано, через страх смерти они были подвержены всю жизнь рабству. Когда вы боитесь смерти, раб. Все. Хорошая позиция. Вот это и есть позиция праведность. Потому праведность, она даже ощутима. Потому что праведность придает вам дерзновение. Праведность придает вам свободу. Вы начинаете чувствовать себя свободным человеком. Все. И если кто-то начинает вам капать на мозги, рассказывать вам, что вот вы там отступник, вы там... А вы знаете, что в Иисусе вы умерли. В Иисусе вы воскресли. В нем вы находитесь. И вы не свой, и он только может дать вам оценку, на лозе вы или где вы. Поэтому вы не переживаете абсолютно. Вас чехвостят. А в духе мир. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Потому что ваша праведность никогда не определяется людьми и перед людьми. Ну так должно быть. Потому что если вы что-то делаете для людей, то это благодарность от них. Но когда вы послушны и отвечаете на Божий призыв, Праведность, она всегда дает о себе знать. Поэтому праведность ощутима, праведность, она чувствуется, она всегда выражается, потому что фактически Бог доволен вами. Это правильное положение перед Ним, и Он смотрит на вас, как на человека, который никогда не грешил. Хорошо, давайте поблагодарим. Я верю, что вы получили какое-то откровение для себя, может быть, не такое объемное, но которое поможет вам это быть более с Богом, знаете, не то, что там понебратство отношений, а вот более близких, теплых отношений. Что все, что вам нужно научиться, это отвечать на Божий призыв. Маленький, он большой, не играет роль. Просит вас что-то делать, делает, и все. И знаете, когда вы что-то делаете для Него, то, что Он попросил вас сделать, вы переживаете такую радость, которая и несет себе в праведность. Она всегда подкрепляется свидетельством. Хорошо. Что произойдет? Сейчас я прочитаю. Что будет происходить, как наследие праведности? Иоанна, 17 глава, 16 стих. Иисус говорит, они не от мира, как и я не от мира. Они не от мира, как и я не от мира. Когда вы практикуете праведность, а именно послушание, по самым простым просьбам, вы всегда осознаете, что этот мир где-то в стороне. И все, что в нем происходит, вы не говорите, что это не происходит. Оно происходит, но вы никогда не отождествляете себя с этим и не рассматриваете, что это может вас коснуться. Все. Потому что слово отделяет вас. Все. И уже не я живу, но живет во мне Дух Божий. А я не от мира сего. Давайте поблагодарим Отца, поблагодарим Дух Божий за то, что Он помог нам это все услышать. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой помог каждому из нас это услышать. И я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса, чтобы откровение о праведности в Твоих глазах наполнило душу каждого слушающего во имя Иисуса. Помоги каждому слушающему впитать это в себя и помнить, в ком они праведны и посредством чего. Помоги каждому из них получить в этом откровение и больше никогда не поддавать этому сомнению. Спасибо Тебе. Отец, мы благодарны Тебе за то, что в Твоем Сыне мы праведны, святы, непорочны. И в Твоем Сыне и через Твоего Сына мы можем жить на земле, как на небе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это слово, за то, что оно работало над каждым из нас. И помоги, я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса, помоги каждому присутствующему принять то, в чем они нуждаются. Помоги им положить это основание, этот фундамент для веры с дерзновением и праведности во имя Иисуса. Помоги им, укрепи их Духом Твоим во имя Иисуса, чтобы они могли принять и исцеление, и освобождение, чтобы они могли принять все то, в чем они имеют нужду. Во имя Иисуса, помоги им. И я благодарен Тебе, Господь Иисус, за Твое небесное служение, как Учителя, который открывает нам праведность. Праведность в Тебе. Мы принимаем с благодарением, что в Тебе мы праведны, в Тебе мы святы, и в Тебе мы непорочны, Иисус. Мы благодарны Тебе, и мы принимаем с благодарением, Иисус, что в Тебе мы уже были на кресте, в Тебе мы уже были наказаны, в Тебе мы уже были в аду, в Тебе мы уже понесли наказание, в Тебе мы воскресли. И мы возвещаем Твою смерть вместо нашей, Иисус, доколе Ты не придешь. Спасибо Тебе за то, что нам не нужно умирать в этом мире, но мы умираем для греха.
Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, мы принимаем это. Мы принимаем служение твоей праведности нам. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы благословлены тем, что мы слышим и ожидаем могущественное действие твоего Духа и откровения в своей душе во имя Иисуса. Спасибо тебе. Мы также благодарны тебе, Иисус, за то, что благодать умножения продолжает активно действовать и быть доступной нам. Поэтому прямо сейчас мы высвобождаем свою веру на основании слова, которое говорит: давайте, и дастся вам. Также написано, что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и обилие посеянному. И мы поступаем на основании этого слова, применяя свою веру прямо сейчас. Мы благословляем свое семя веры, высвобождаем свою веру и говорим: урожай, поднимайся, приходи, наполняй житницы, и да будет урожай обилен и сочен во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что ты делаешь, и то, чему ты учишь для нас благословение. Спасибо тебе, пусть это откровение продолжает могущественно действовать дальше в духе каждого слушающего. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы благословляем тебя и мы благодарим тебя. Мы праведны в тебе. Мы будем всегда это помнить, что в тебе, через тебя, через отношения с тобой мы праведны. Спасибо тебе. Я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя, Иисус, за то, что они больше не останутся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.